сама с собой, как опасный шизофреник, да, разговаривать? Прекрасно. Все, друзья, поехали.
Или даже не бог, а какой-нибудь его зам поднесет тебя к близоруким своим глазам, обнаженным камушком, мертвым шершнем, и прольет на тебя дыхание, как бальзам, настоящий рижский густой бальзам, и поздравит тебя с прошедшим. С чем прошедшим? Со всем прошедшим. Покатает в горсти, поскоблит тебя с уголка, кудри слабого чаю, лоб сладкого молока, беззащитные выступающие ключицы. Скосишь к низу зрачки, плывут себе облака, далеко под тобой, покачиваясь слегка. Больше ничего с тобой не случится. Ну, привет, вот Бог, а я его генерал. Я тебя придирчиво выбирал и прибрал со всем твоим барахлишком. Человеческий весь в прожилочках минерал. Что-то ты глядишь изумленно слишком, будто бы ни разу не умирал. Хвала отчаявшимся. Если бы не мы, то кто бы здесь работал на контрасте? Пока живые избегают тьмы, дерутся, задыхаются от страсти, рожают новых и берут взаймы, мы городские сумрачные власти, любимые наместники зимы. Хвала отчаянию, оно имеет ген, и от отца передается к сыну. Как ни пытались вывести вакцину, то нитроглицерин, то гексоген. В больницах собирают образцы, ну и кто здоров и хвалит медицину, приезжий. Умрет абориген. Хвала отчалившим, счастливого пути. Погрузочный зашкаливает счетчик на корабле, ко дну бы не пойти, у океана слабый позвоночник. В ковчег не допускают одиночек, и мы друг другу в гости к 10 приходим с тортиком. Нас некому спасти. Хвала отчизне, чтобы без нее мы знали о наркотиках и винах, о холоде, дорогах, херувимах, родителях и ценах на сырье. Отчаяние плоди неуязвимых. Ну, доблестное воинство твое. Мать-одиночка растит свою дочь скрипачкой, вежливой девочкой, гнесинской недоучкой. Вот тебе новая кофточка, не испачкай. Вот тебе новая сумочка с крепкой ручкой. Дочь-одиночка станет алкоголичкой, вежливой тетечкой, выцветшей оболочкой, согнутой черной спичкой, проблемы с почкой. Мать постареет, и все, чем ее не пичкой, станет оказывать только эффект побочный. Боженька нянчит, ни за кого не прочит, дочек делить не хочет, а сам калечит. Если графа отец, то поставлен прочерк, а безымянный палец, то без колечек. От того, что ты, отче, любишь нас больше прочих, почему-то еще ни разу не стало легче. Здесь мы расстанемся. Лишнего не люблю. Навестишь каким-нибудь теплым антициклоном. Мы ели сыр, запивали его крепленым, скидывались на новое по рублю. Больше мы не увидимся. Я запомню тебя влюбленным, 18-летним, тощим и в охмелю. Знали только крайности, никаких тебе середин. Ты хорошо смеялся, я помню эти дни, когда мы сидели на факультете, на обшарпанных подоконниках, словно дети. Каждый сам себе плакальщик, сам себе господин. Мы расстанемся здесь, ты дальше пойдешь один. Не приеду отпеть. Тут озеро и трава, до машины идти сквозь заросли, через насыпь. Я не помню, как выживается в 18. Я не знаю, как умирается в 22. Да не скорого, за тобой уже не угнаться. Я гляжу тебе вслед, и кружится голова.
Это Гордон Марвел. Похмельем дьявольским нещадимый. Он живет один, он съедает в сутки. Сейчас. Съедает в сутки. Съедает в сутки. А, дурацкий какой текст, ужас.
Это Гордон Марвел. Похмельем дьявольским нещадимый. Он живет один, он съедает в сутки по лошадиной дозе транквилизаторов, зарастает густой щетиной, страх никчемности в нем читается ощутимый. По ночам он душит его, как спрут. Мистер Марвел когда-то был молодым и гордым, напивался брютом, летал конкордом, обольщал девчонок назло рекордом, оставлял состояние по игорным заведениям, и друзья говорили: «Гордон, ты безмерно, безмерно крут». Марвел обанкротился, стал беспомощен и опаслив. Кое-как кредиторов своих умаслив, он пьет теплый Холстон, листает Хастлер, когда Гордон видит, что кто-то счастлив. Его душит черный злорадный смех. И в один из июльских дней, что стоят подолгу, обжигая носы отличнику и подонку, Гордон злится: «Когда же я, наконец, подохну?» Ангел Габриэль приходит к нему под окна, молвит: «Свет Христов просвещает всех». Гордон смотрит в окно на прекрасного Габриэля. Сердце в нем трепыхается еле-еле. И пока он думает, все ли это на самом деле, или транквилизаторы потихоньку его доели, Габриэля уже поблизости нет как нет. Гордон сплевывает, бьет в стенку и матерится. «И чего теперь? Я кретин из того зверинца, что сует брошюрки, вопит покаяться и смириться? Мне чего, завещать своей мощи храму? Сходить побриться?» Гордон, не пивший месяц, похож на принца. Чисто выбритый, он моложе на 10 лет. По утрам он бегает, принимает холодный душ, застилает себе кровать. Габриэль вернется, тогда-то уж можно будет с ним и о деле потолковать. По капле, по словцу, по леденцу, из воздуха, из радиоэфира, по номерам, как шарики в лото. Выкатываясь, едут по лицу и достигают остального мира и делают с ним что-нибудь не то, мои стихи. Как цепь или гряда, как бритые мальчишки в три ряда. Вдоль плаца, по тревоге чрезвычайной, моею расставляются рукой. Стоят и дышат молча. И всегда выигрывает кто-нибудь случайный. Выигрывает кто-нибудь другой.
Я вообще думаю, что это будет, наверное, ну, как-то глуповато звучать, но если вы не боитесь этого, то пожалуйста. Ох, интимная подача сейчас будет. Секунду.
Рассчитай меня, Миша. Ночь, как чулок с бедра, оседает с высоток, чтобы свернуться гущей. В чашке кофе у девушки раз в 3 минуты лгущей бармену за стойкой, что ей пора, и, как правило, остающейся до утра. Ее еле хватило на всю чудовищную длину этой четверти. Жаль, уже не исправить троек. Каждый день кто-то прилепляет к ее окну мир, похожий на старый выцветший полароид с места взрыва. И тот, кто клялся ей, что прикроет, оставляет и оставляет ее одну. Миша, рассчитай ее. Иногда она столько пьет, что перестает ощущать отчаяние или голод, слышит скрежет, с которым ты измельчаешь лед. Звук, с которым срывается в небо голубь, гул, с которым садится во внукове самолет, вещи, для которых все еще нет глаголов. Мама просит меня возвращаться домой до 2. Я возвращаюсь после 7-го виски. В моем внутреннем поезде воздух горяч и сух. Если есть пункт прибытия, путь до него не близкий. Иосиф Бродский сидит у меня в купе, переводит дух с яростного русского на английский. Там, за баром, укрывшись, спрятав в ладони нос, мальчик спит в драных джинсах, худ как военнопленный. В этом городе устаешь и от летних гроз. Был бы Бог милосерд, заливал бы монтажной пеной. Рассчитай меня, Миша. Меня и мой постепенный, обстоятельный, предрассветный хмельной невроз. Пол бутылки рома, 2 пистолета... Сумка сменной одежды, и все готово. Вот оно какое наше лето. Вообще ничего святого. Нет, я против вооруженного хулиганства. Просто с пушкой слова доходчивее и вещи. Мне 25, меня зовут Фокс, я гангстер. Я объясняю людям простые вещи. Мол, вот это мое, и это мое, и это. Голос делается уверенный, возмужалый. И такое оно прекрасное, наше лето. Мы когда умрем, поселимся в нем, пожалуй.
психологическую помощь. Да, так, пишем, бухали.
Вот когда мы бухали, плакали или грызлись, выделялось какое-то жизненно важное вещество. Нам казалось, что это кризис. На деле кризис — это не страдать, не ссориться, ничего. Раньше было мало ответов, теперь не стало самих вопросов. Мониторы, турбины, кнопочки вправо-влево, вперед-назад. Как все это заставить летать, отбросив смысл жизни, которому «здравствуйте, друг Иосиф», не прислать ребяток, не сунуть денег, не приказать? Когда Стивен уходит, Грейс хватает инерции продержаться 12 дней. Она даже смеется, мол, Стиви, это идиотизм, но тебе видней. А потом небеса начинают гнить и скукоживаться над ней. И становится все темней. Это больше не жизнь, констатирует Грейс, поскольку товара нет. Безнадежно утрачивается форма, фактура, цвет, недосада от поражений, неудовольствие от побед. Ты куда ушел-то, кретин? У тебя же сахарный диабет. Кто готовит тебе обед? Грейси продает его синтезатор, навряд ли этим его задев или отомстив. Начинает помногу пить, совершенно себя забросив и распустив. Все сидит на крыльце у двери, как бессловесный большой мастиф. Ждет, когда возвратится Стив. Он и вправду приходит как-то. Приносит выпечки и вина. Смотрит ласково, шутит, мол, ну, кого это ты тут прячешь в шкафу, жена? Грейс кидается прибираться и мыть бокалы, вся напряженная, как струна. А потом начинает плакать. «Скажи, она у тебя красива? Она стройна? Почему вы вместе, а я одна?» Через год Стивен умирает в одну минуту. Увы, мы сделали, что смогли. Грейси приезжает его погладить по волосам, уронить на него случайную горсть земли. И тогда вообще прекращаются буквы, цифры, и наступают одни нули. И однажды вся боль укладывается в Грейс, так как спать укладывается кот. У большой настоящей жизни, наверное, новый производитель, другой штрих-код. А ее состоит из тех, кто не возвращается ни на завтра, ни через год. И небес, работающих на вход. От меня до тебя. Расстояние, равное лучшей повести. Бунина. Равное речи в поиске. Формулы. Равное ночи в поезде. От Пивденного до Киевского вокзала. Расстояние, равное главного, не сказала. Я много езжу и наедаюсь молчанием досыта. Мне нравится быть вне адреса и вне доступа. Я представляю тебя, Гундосова, в царстве бутылок, шторок, железных прутьев, спящим в купе напротив. Это, собственно, все, что есть у меня живого и настоящего. Ни почтового ящика столь навязчивого, ни вязчего багажа. Я передвигалась бы, будто ящерка, век без точки прибытия в идеале, чтобы стук и блики на одеяле. Это суть одиночества, сколь желанного, столь бездонного. Это повод разоблачиться донога, подвести итоги посредством дольника, ехать, слушать колеса, рельсы, частоты пульса, чтобы ты прочел потом с наладонника и не улыбнулся. Чтобы ты прочел, заморгав отчаянно, как от острова, от внезапного, глаз царапнувшего апострофа, как в жутем. Расстояние, как от острова и до острова. Непригодных ни для рыбалок, ни для охот. Все маршруты лежат в обход. Майки, послушай, ты ведь такая щелка, чтобы монетка, звякнув, катилась гулко. Майки, не суйся в эти предместья, челка бесит девчонок нашего переулка. Майк, я 2 метра в холке, в моей бутылке, дергаясь мелко, плещется крепкий алка. Так что подумай, Майк, о своем затылке, прежде чем забивать здесь кому-то стрелки. Знаешь ли, Майки, мы ведь бываем пылки по отношению к тем, кому нас не жалко. Знаю, что ты скучаешь по мне на Халке. Сам будешь вынимать из башки осколки. Я узнаю тебя в каждой смешной футболке, каждой кривой ухмылке, игре-стрелялке. Ты меня в каждой третьей курносой тёлке, каждой второй язвительной перепалке. Как твоя девочка моет тебе тарелки, ставит с похмелья кружечку минералки. Правильно, Майки, это крутая сделка. Если уж из меня не выходит толка. Мы были странной парой, свинья-копилка и молодая самка степного волка. Майки, тебе и вправду нужна сиделка. Узкая и бесстрастная, как иголка. Резкая скулка, воинская закалка. Я-то как прежде, Майки, кручусь как белка. Я тебе планирую помнить долго. Видимо, аж до самого катафалка. Полюбуйся, мать, как тебя накрывает медь. Вместо крови густая ртуть, и она заполняет плоть. Приходилось тебе когда-нибудь так неметь, так не спать, не верить, взглянуть не сметь на кого-нибудь? Глянь-ка, волчья сыть, ты едва ли жива на треть. Ты распорота, словно сеть, вся за нитью нить. Приходилось тебе о ком-нибудь так гореть, по кому-то гнить? Ну какая суть, ну какая божья благодать? Ты свинцовая гладь, висишь на хребте, как плеть. Был ли кто-нибудь, кем хотелось так обладать или отболеть? Время крепко взялось калечить, а не лечить. Ты не лучше ничуть, чем рухнувшая мечеть. Был ли кто-то, чтоб ладно выключить, исключить, даже не встречать? Был ли кто, чтоб болела память, приснилась неть? Ты ходила как тать и не различала путь. Ни врагу пожелать, ни близкому объяснить, и молиться больше так не суметь никогда-нибудь.
Я короткую байку могу сказать про этот стишок. В том доме, в котором живет моя отрада в высоком терему в Киеве, есть такой мальчик, на которого я езжу смотреть раз в месяц 4, попить с ним чаю 15 минут и уехать домой. Вот в том доме, в котором он живет, с другой стороны, я как-то вышла, я приехала, и он мне рассказал о том, что он влюблен, и что у него все очень хорошо. И мы договорились, что я, наверное, больше не приеду никогда в Киев. По крайней мере, к нему. Вот. И я выхожу с другой стороны дома, вижу табличку, на которой написано «Видил реестрации смерти в мисте Киеве». Он реально живет двумя этажами выше отдела, который учитывает смерти вместе в городе Киеве. Как-то так это меня срезало, что этот стишок написан в такси от этого места. Еще на вокзале.
И катись бутылкой по автостраде, оглушенный, пластиковый, простой. Посидели час, разошлись не глядя, никаких останься или постой. У меня ночной, 56-й. Подвези меня до вокзала, дядя, ты же едешь совсем пустой. То, к чему труднее всего привыкнуть, я одна, как смертник или рыбак. Я однее тех, кто лежит, застигнут холодом на улице, я слабак. Я однее всех пьяниц и всех собак. Ты умеешь так безнадежно хмыкнуть, что, похоже, дело мое табак. Я бы не уходила. Я бы сидела, терла ободок стакана или кольцо. И глядела в шею, ключицу, горло, ворот майки, но не в лицо. Вот бы разом выдохнуть эти сверла, 101 проклятое сверлицо с карандашный грифель. Язык кинжала, желобок на лезвии, как игла. Чтобы я счастливая побежала, как он довезет меня до угла. А не глухота, тошнота и мгла. Страшно хочется, чтобы она тебя обожала, баловала и берегла. И напомни мне, чтобы я больше не приезжала, чтобы я действительно не смогла. Что тебе рассказать? Не город, а богадельня. Всякий носит себя кудахтая и кривясь. Спорит ежеутренне, запивает еженедельно, наживает долги за свет, интернет и связь. Моя нежность к тебе живет от тебя отдельно, и не думаю, что мне стоит знакомить вас. В моих девочках испаряется спесь и придурь, появляется чувство сытости и вины. Мои мальчики пьют, воюют и делят прибыль, а все были мальчишки, выдумщики, вруны. Мое сердце решает, где ему жить и выбор. Как всегда, не в пользу твоей страны. Мне досталась модель оптического девайса, что вживляешь в зрачок и видишь, что впереди. Я душа молодого выскочки-самозванца, что приходит на суд нагая, с дырой в груди. Нет, не надо все снова. Господи, господи. Бог дает ей другое тело. Мол, одевайся, подбирай свои сопли и уходи. Когда миссис Корстон встречает во сне покойного сэра Корстона, она вскакивает, ищет тапочки в темноте, не находит, черт с ними, прикрывает ладонью старушечьи веки, черствуя и тихонько плачет, едва дыша. Он до старости хохотал над ее рассказами, он любил ее. Все его слова обладали для миссис Корстон волшебной силой, и теперь она думает, что приходит проведать милую, его тучная обаятельная душа. Он умел принимать ее всю как есть, вот такую разную, иногда усталую, бесполезную, иногда нелепую, несуразную, бестолковую, нелюбезную, безотказную, нежелезную. Если ты смеешься, он говорил, я праздную. Если ты горюешь, я соболезную. Они ездили в Хэмпшир, любили виски и птичьи шабли. А потом его нарядили и погребли. Миссис Корстон знает, что муж в раю, и не беспокоится. Там его и найдет, как станет сама покойницей. Только что-то гнетет ее, между ребер колется, стоит вспомнить про этот рай. Иногда сэр Корстон видится ей с сигарой и Джонни Уокером, очень пьяным, бессонным, злым, за воскресным покером. Задолжал, вероятно, мелким небесным брокером. Говорила же, не играй. Никогда не тревожь того, кто лежит на дне. Я песок, и большое море лежит на мне, мерно дышит во сне таинственным и глубоком, как толстуха на выцветшей простыне с хлебной крошкой под самым боком. Кто-то мечется, ходит, как огонек в печи, кто-то ищет меня, едва различим в ночи. По бейсболке, глазным белкам, фонарю и кедам я лежу в тишине, кричи или не кричи. Мои веки не холодны и не горячи, и язык отчаяния мне неведом. Что за сила меня носила, а не спасла? Я легка, непроизносима, мне нет числа. Только солнце танцует ромбиками сквозь воду. Дай покоя, Господи, и визирю, и рыбарю. Дай покоя, и больше я не заговорю тем любимым бейсболке, кедам и фонарю, от которых теперь я вырвалась на свободу. Тара Дьюли поет под плеер «Эй, мисс, потише вы!» Носит строгие туфли с джинсами R&B-шными, пишет сказки, чужим ли детям в порядке бредли. Танцевала в известной труппе, пока не вышибли. Тара дружит со всеми своими бывшими так, как будто они ни разу ее не предали. Тара любит Шику. Шикинью черен, как антрацит. Он красивый, как черт, кокетливый, как бразилец. Все, кто видел, как он танцует, преобразились. Тара смотрит, остервенело грызет мизинец. Шика улыбается, словно хищник, который сыт. Когда поздней ночью Шикиню забросит в клуб, божья карающая десница. Когда там танцпол для него раздастся и потеснится. Когда он, распаренный, залоснится, каждым мускулом станет жарок, глумлив, несносен. И улыбка между лиловых десен, между розово-карих губ. Диск грянет тяжелой рокерской бас-гитарой. Шику встретится вдруг эмалевым взглядом старой, осознает, что просто так ему не уйти. Им, конечно, потом окажется по пути, даже сыщется пара общих знакомых, общих тем. Он запросто едет к ней, а она не ропщет. Я не увлекусь, я не увлекусь, я не увлекусь. Когда он окажется, как египетский шелк на ощупь, как соленый миндаль на вкус. Еще не просыпаясь, чувствуешь тишину, это первый признак. Шику исчезает под утро, как настоящий призрак. Только эхо запаха, а точнее отголосок, призвук оставляет девушкам грубиян. Боль будет короткая, но пронзительная, сквозная. Через пару недель она вновь задержится допоздна и будет в этом же клубе. Он даже ее узнает. Просто сделает вид, что пьян. Это мир заменяемых. Что может быть смешнее твоего протеста? Поучись относиться к себе как к низшему из существ. Они разместят чужой, если ты не пришлешь им текста. Он найдет позговорчивее, если ты не перезвонишь ему. Это однородный мир. В нем не существует избранных, как и лишних. Не приходится прав отстаивать, губ раскатывать. Ладно, не убедишь, но ты даже не разозлишь их. Раньше без тебя обходились как-то ведь. Миф о собственной исключительности, возникший из-за сложной организации нервной деятельности. Добрый отче, сделал бы сразу рикшей или человеком, который меняет пепельницы. Он ей привозит из командировок какие-нибудь глупости. Магнит с эмблемой, порционный сахар, нелепая гостиничная мыльца, нездешнюю цветастую банкнотку, наклейку с пачки местных сигарет. Она его благодарит, смеется. Она бы тоже что-нибудь дарила. Оторванную пуговицу, степлер, счета за коммунальные услуги, просроченный талончик техосмотра, зубную пломбу, тест с одной полоской, 125-й тест с одной полоской. Но это далеко не так забавно, а больше ничего не остается. Да нечего рассказывать, хороший. Давай-ка лучше ты мне расскажи. И он делается незыблемым, как штатив, и сосредоточенным, как удав. Когда приезжает, ее никак не предупредив, уезжает, ее ни разу не повидав. Она чувствует, что он в городе, встроен чип, смотрит в рот телефона, ну, кто из нас смельчак. И все дни до его отъезда она молчит. И все дни до его отъезда они молчат. Она думает, вдруг их где-то пересечет. Примеряет ухмылку, реплику и наряд. И он тоже, не отдавая себе отчет. А из поезда пишет, в купе все лампочки не горят. И она отвечает, черт. Если все дается таким трудом, сделай сразу меня одной из седых, гусынь, промотай меня и состарь. Чтобы у меня был надменный род и огромный дом, и красивый сын, и безмолвная девочка-секретарь. Чтобы деньги, и я покинула свой садом, и живу, где лазурь синь. Покупаю на рынке яблоки и янтарь. Слушай, правда, ни беззаботности детской нет, ни какой-нибудь сверхъестественной красоты, вряд ли будет о чем жалеть. Я устала как черт, а так еще 40 лет, потребителем и разносчиком суеты. Ездить, договариваться, болеть. Тело, отключенное от соблазнов. И темный плед, из балкона горы. И ты можешь это устроить ведь. Да, я помню, что отпуска не разрешены, что ты испытатель, я полигон, каждому по вере его, не по. Степени износа, но вот и рвемся, оглушены, через трубы медные, воды темные и огонь. А билет на экспресс слабо? Я проснусь на конечной от неожиданной тишины и безропотно освобожу вагон, когда поезд пойдет в депо.
Я вас слышу, всех. Всех до единого. Вы дышите! Вы дышите!
Добрый Гетер, злобный Гом. Спасены один в другом. По субботам Гетер Гома кормит вкусным пирогом. Гом же Гетера считает ретроградом и врагом. Моногам-стереогам часто поднимают гам. Моногам-стереогаму морду бьет по четвергам. Тот родного моногама нежно гладит по рогам.
Я тут выяснила страшное. Вот по поводу следующего стишка, что D3 и кальций — это, в общем, один и тот же витамин. Поэтому я буду, что не какой-нибудь другой. Какой-нибудь другой витамин.
Старый Тодо ходит гулять пешком, бережет экологию и бензин. Мало курит, пьет витамин В5, тиамин и кальций. Вот собрался было пойти слушать джаз сегодня, но что-то поздно сообразил, джазом очень в юности увлекался. Тодуа звонила сегодня мать, иногда набирает брат или младший из кузин. Он трещит с ними на родном, хоть и зарекался. Лет так 30 назад Джо Тодуа был грузин, но переродился в американца. Когда Джо был юн, у него была русская маленькая жена, обручальная на руке и два сына в детской. Он привез их сюда, и она от него ушла. «Сожалею, дескать, но, по-моему, ничего тебе не должна». Не кричала, не говорила «тиран» и «деспот», просто медленно передумала быть нежна. И с тех пор живет через два квартала, в свои пионы погружена. Сыновья разъехались, Таня только ими окружена. Джоя делает ручкой через забор с нарочитой удалью молодецкой. А вот у могилы за стойкой в закусочной на углу происходит Лу, хохотушка, бестия и царица. Весь квартал прибегает в пятницу лично к Лу. Ей всегда танцуется и поется, и ровно 30. Джо приходит к ней греться, ругаться, придуриваться, кадриться, переждать тоску, острый приступ старости, стужу, мглу. «Лу, зачем мне кунжут в салате? Лу, я же не ем кунжут. Что же я сделаю, если он уже там лежит? Лу, мне сын написал, так время летит, что жуть, привезет мою внучку, так я тебе ее покажу. У меня бокалы в шкафу дрожат, так она визжит. Джо, я сдам эту смену и тоже тебе рожу. А пока тут кружу с 12 до 8, не трави меня воображаемыми детьми. Она есть, ты увидишь. Неси мой стейк уже, не томи». Если есть двусмысленность в отношениях, то не в их. Джо, он стоит того, чтобы драить стойку и все еще обретаться среди живых. Лу, конечно, стоит своих ежедневных, заоблачных, чаевых.
А мы не будем, да, вот эти глупости вставлять там в середине? Бэкстейдж, дополнительные сцены.
Джеффри Тейтум садится в машину ночью, в баре виски предусмотрительно накатив. Чувство вины разрывает беднягу в клочья. Эта девочка бьется в нем, как дрянной мотив. Завести машину и запереться. Поливальный шланг прикрутить к выхлопной трубе, протащить в салон. Я не знаю другого средства, чтобы не думать о ней, о смерти и о тебе. Джеффри нет, не слабохарактерная бабенка, чтобы найти себе горе и захлебнуться в нем. Просто у него есть жена, она ждет от него ребенка. Целовал в живот их перед уходом сегодня днем. А теперь эта девочка, сработанная так тонко, что вот хоть гори оно все огнем. Его даже потряхивает легонько, так что он тянется за ремнем. «Бэйби, бэйб, что мне делать с тобой такой? Скольких ты еще приводила в дом? Скольких стоило горьких слез им? Просто чувствовать сладкий ужас и непокой, приезжать к себе, забываться сном лихорадочным и белесым. Просто думать, ты первый, я следующей строкой, просто об одном, льнуть асфальтом мокрым к твоим колесам. Испариться, течь за тобой рекой, золотистым прозрачным дном, перекатом, плесом. Задевать тебя в баре случайной курткой или рукой, ты бы не подавала виду ведь. Видишь, у меня слова уже хлещут носом, так что приходится голову запрокидывать. Бэйби, бэйб, почему ты создана чертежу? Где ученый взял столько красоты? Где живет этот паразит? Объясни мне, ну почему я с ума схожу? Если есть в мире свет, то ты. Если праздник, то твой визит. Бэйби, бэйб, я сейчас приеду и все скажу. Я ей все скажу. И она мне не возразит. Джеффри Тейтум паркуется во дворе, ищет в куртке свои ключи и отыскивает не те. Он вернулся домой в глубокой уже ночи. Он на ощупь передвигается в темноте. Входит в спальню и видит тапки, понятно чьи. Джейни крепко спит, держит руку на животе. Джеффри Тейтум думает: «Получи». И бредет на кухню и видит там свою порцию ужина на плите. Джеффри думает: «Бэйб, дай пройти еще октябрю или ноябрю. Вот она родит, я с ней непременно поговорю. Я тебе клянусь, что поговорю». Джеффри курит и курит в кухне. Стоит и щурится на зарю. Двадцать первый стишок про Дзе, цокнет литературовед. Он опять что-то учудил, этот парень, да? Расстегнул пальто, бросил сумку, сказал: «Привет, я опять тот самый, кого ты будешь любить всегда». Что изменится, бэйб? У меня исполнилось 22, ты оброс и постригся несколько раз подряд. Все шевелишь, как угли во мне чернеющие слова, и они горят. Что изменится, бэйб? За тобой происходит тьма. Ты граница света, последний его предел. Главное, чтобы был микрофон отстроен, спина пряма, чтобы я читала, а ты на меня глядел. Что изменится, бейб? Ты красивый, как жизнь сама. У меня никогда не будет важнее дел. Мне исполнится 32 или 42. Есть уверенность, что виновником торжества ты прибудешь впредь. Это замкнутый цикл. Тебе во мне шевелить слова, им гореть, а тебе на огонь смотреть. Подло было бы бросить все или умереть, пока я, например, жива.
Чай, это злой будет. Такой прям злой-призлой.
Вот смотри, это лучший мир. Люди ходят строем, смотрят козырем, почитают казарму раем. Говорят, мы расскажем, как тебя сделать стройным. Говорят, узкоглаз убьем, одинок пристроим. Крут, накормим тебя Ираком да Приднестровьем. Заходи, поддавайся, делись нескромным. И давай кого-нибудь всенародно повыбираем, погуляем, нажремся да потихоньку повымираем. Это вечная молодость, от Макдональдса до Стардокса, от торгового комплекса до окружного ЗАГСа. Если и был какой-нибудь мозг, то спекся, чтобы ничем особенно не терзаться. Если не спекся, лучше б ты поберегся. Все отлично чуют тебя, мерзавца. Это что ж под тобой все плавится и кренится? Хочется значительнее казаться? Столько бога вокруг, что хочется три страницы, а не получается и абзаца? Столько бога! На фотографиях все зернится, воздух горлу не поддается, глаза слезятся. А паёк принесут, так ты сразу тявкать да огрызаться. Ты бы и впрямь, чувак, соблюдал границы. Все прекрасно видят тебя, мерзавца. Это лучший мир, так и запиши себе, дьяволёнок. Не сжигать же тебе блокнотов, не резать пленок, не трясти на предмет стежков твоих дамских сумок. Просто мы не любим одушевленных. К ним и приближаться-то стремновато без пары рюмок, а тем более подпускать наших юных самок. Это замечательный мир, один из прекрасных самых. Так и запиши себе, недоумок. Если ты про мать, редко видимся, к радости обоюдной. Если про работу, то я нашла себе поуютней. Если про погоду, то город наполнен влагой и темнотой. Если вдруг про сердце, то есть два друга, они поют мне. Я не той, кто to be потребен, не той, не той. Если ты про моих друзей, то не объяснишь, как у того дочурка, у той сынишка. С остальными сидим на кухне и пьем винишко, шутим новые шутки и много ржем. Если ты про книжку, то у меня тут случилась книжка. Даже можно хвастаться тиражом. Я даю концерты, вот за 3 месяца 3 столицы, и приходят люди, приносят такие лица. Я читаю, травлю им всякие небылицы, и народ, по-моему, веселится, и мне делается так пьяно и хорошо, что с тобой хотелось бы поделиться, если б ты когда-нибудь да пришел. Память по твоим словечкам, вещам, подаркам, нашим теркам, фоткам, прогулкам, паркам ходит, как по горной деревне после обвала. А у бывшей большой любви где-то в ноябре первенец родился, назвали Марком. Тут бы я, конечно, вспомнила о тебе, если бы когда-нибудь забывала. Что ты делал? Учил своим параноидальным фильмам, фразам, таскал по лучшим своим едальним. Ставил музыку, был ближайшим, всегдашним, дальним. Резал сыр тупой стороной ножа. За 3 года невстречи дадут медаль нам. Правда, руку на сердце положа. Где-то после плохого дня или 2 бутылок мне все снится твой кругло выстриженный затылок. Иногда я думаю, что с тебя... Началась череда всех вот этих холодных, милых, вежливых, усталых, кривых ухмылок. Мальчиков, что спят со мной не любя, просто ты меня больше не защищаешь. Вероятно, ты то же самое ощущаешь, где-то в самой чертовой глубине. Хотя дай тебе Бог, чтоб не...
Все еще пишем, да, все это? Круто.
Говард Кноул красавец. И это свойство его с младенчества отличает. Его только завистник не признает, только безнадежно не замечает. В Говарде всякие души не чает, он любую денежку выручает. и любую девушку приручает, и поэтому Говард всегда скучает. Старший Кнолл — адвокат, он сухой и желтый, что твой пергамент. Он обожает сына и четверганит, чтобы они не сидели в пабе, где им сварганят по какой-нибудь замечательной Блади Мэри. Кнолл человечней сына, по крайней мере, он утешает женщин, которых тот отвергает. Вот какая-нибудь о встрече его попросит, и придет, и губа у нее дрожит, и вот-вот ее всю расквасит. А у старшего Кнолла и хрипотца, и просить, он глядит на нее, как сентиментальный Бассет. Я понимаю, трудно с собой бороться, и такая в глазах его легкая виноваться. Но стоит ли плакать из-за моего уродца? Милочка, полно, глупо так убиваться. Нынче Говарда любит Бет при живом-то муже. Бет звонит ему в дверь, затянув поясок потуже. Приезжает на час, хоть в съемочном макияже, хоть на сутки между гастролей даже. Хлопает ртом, говорит ему: я же. Только он не любит и это тоже. От нее ему только хуже. Говард говорит отцу: Бет не стоила мне ни пенса, ни одного усилия, даже танца. Почему я прошу только сигарету, а не уже мне останься? Ослабляю галстук, а не уже мне разденься. Пап, я вырасту в мизантропа и извращенца. Эти люди мне просто не оставляют шанса. Кнолл осознает, что его сынок не имеет сердца, но уж больно циничен, чтобы из-за этого сокрушаться. Говорит: ну пусть Бет заедет на той неделе поутешаться. Через неделю и 7 неотвеченных вызовов на мобильном Говард ночью вскакивает в обильном ледяном поту, проступающим пятнами на пижаме. Ему снилось, что Бет находит за гаражами, мертвую вспухшую, чем-то, видимо, обкололась. Говард перезванивает, слышит сонный и грустный голос. Он внутри у нее похрустывает, как щербет. Говард выдыхает и произносит: Бет, я соскучился. Сердце ухает, как в колодце. Да их, кажется, все 4 по телу бьются. Повисает пауза. Бет тихонько в ответ смеется. Старший Кнолл ее не дожидается на обед. Бернард, пишет Эстер, у меня есть семья и дом. Я веду, и я сроду не был никем ведом. По утрам я гуляю с Джесс, по ночам я пью ром со льдом. Но когда я вижу тебя, я даже дышу с трудом. Бернард, пишет Эстер, у меня возле дома пруд. Дети ходят туда купаться, но чаще врут, что купаться. Я видел все: Сингапур, Бейрут, от исландских фьордов до сомалийских руд. Но умру, если у меня тебя отберут. Бернард пишет: доход, финансы и аудит. Джип с водителем, из колонок поет Эдит. Скидка 30% в любимом баре, но наливают всегда в кредит. А ты смотришь, и словно бог мне в глаза глядит. Бернард пишет: мне 48, как прочим светским плешивым львам. Я вспоминаю, кто я, по визе, паспорту и правам. Ядерный могильник, водой затопленный котлован. Подчиненных, как кегли, считаю по головам. Но вот если слова — это тоже деньги, то ты мне не по словам. Моя девочка, ты красивая, как банши. Ты пришла мне сказать: умрешь, но пока дыши. Только не пиши мне, Эстер, пожалуйста, не пиши. Никакой ведь души не хватит, усталой моей души. Вот был город как город, а стал затопленный батискаф. Словно все тебя бросили, так и не разыскав. Пожила, а теперь висишь, как пустой рукав у калеки мальчика в переходе. Да никто к тебе не приедет, себе не лги. У него поезд в Бруклин, а у тебя долги, и пальцы дрожат застёгивать сапоги, хоть и не ясно, с чего бы вроде. Дело не в нем, это вечный твой дефицит тепла. Стоит обнять, как пошла, поехала, поплыла. Только он же скала, у него поважнее дела, чем с тобой тетёшка целупоглазой. То была ведь огнеупорная, как графит, а теперь врубили внутри огромный такой софит. И нутро просвечивает нелепо, и кровь кипит, словно кто-то вот-вот ворвется и возопит. Эй, ты что тут разлегся, Лазарь? Полно, деточка, не ломай о него ногтей. Поживи для себя, поправься, разбогатей. А потом найди себе там кого-нибудь без затей, чтобы варить ему щи и рожать от него детей. Как все это вспомнишь, сплевывать и креститься. Мол, был месяц, когда вломило под 1000 вольт. Такой мальчик был серафический, Чайльд Гарольд. Так и гладишь карманы с целью нащупать кольт, чтоб, когда он приедет, было чем угоститься. Это как проснуться в пустой палате, повыдирать из себя все трубки, иголки, датчики, выбежать во двор в чьих-нибудь бахилах на босу ногу. Что они сделают, эти чертовы неудачники, с обреченным тобой, подыхающим понемногу? И стоять, и дышать, и думать, вот, я живой еще, утро пахнет морозом, и пар изо рта, и мне бы. Хоть бы день, а уже тишина начинает сигналить воюще. Уже сердце растет, как сказочное чудовище, небо едет вниз по дуге, и ты падаешь возле неба. Твою душу легонько сталкивают корабликом. Вдоль по вечной реке и весь мир обретает краски и рельеф. А ты сам навсегда лежишь почерневшим яблоком поздним августом на ступенечке у терраски. А воздух его парфюма, пота и табака до старой заварки стал нестерпимо вкусным. Вдохнуть бы побольше, стать бы турбонаддувным. Ты просишь, можно я поживу у него пока? Надеюсь, можно я поживу с ним? Глотая, можно я поживу в нем? Идем, под тяжелым веком несем пески, и медленными сердцами тихонько стынем мы. Горбы маскируем скромно под рюкзаки. Нас ждут в оазисах далеки круглосуточные ларьки за асфальтовыми пустынями. Еще нам верблюдам требуется матрас, кофеин и ушко игольное. Кстати, солнце, когда мы в последний раз пили что-то безалкогольное?
Баю-бай, должны все люди ночью спать. Ба-ба-да-ба-да. Баю-баю, завтра будет день опять. Ба-ба-да-ба-да. За день мы устали очень, скажем всем спокойной ночи, глазки закрывай. Баю-бай. Я еще много знаю.
Увы, но он непоколебим и горд. Во взгляде его сердитом читаю имя свое петитом и чуть заметное «мы скорбим». Мы снова жанрами не сошлись. Он чинит розги, глядит серьезней, но брюхом вниз из-за чьих-то козней на сцену рушится с бранью поздней и обрывает кусок кулис. Он зол, и мутны его белки. Он хочет к той из отеля Плаза. Она мила и голубоглазая и носит розовые чулки. А я должна быть поражена, сидеть и плакать в рукав, конечно, но я смотрю на него так нежно, как смотрит будущая жена. Его брюзгливо, а зять прохвост и хам. Из окон одни трущобы. Он ненавидит меня, еще бы, за отражение южных звезд в глазах. Усмешку на уголок, то, что меня узнают без грима, и то, что я, к сожалению, прима и никогда не ношу чулок. Я ноль. Я дырочка в номерке, но буду профилем на монете. А он останется в кабинете с куском кулисы в одной руке. От Кишинева и до Сент-Луиса издевается шар земной. Я ненавижу, когда целуются, если целуются не со мной. Мы найдемся, как на концерте. Дело просто в моей линце. Я подумываю о смерти. Смерти кает на том конце.
Лживости не хватает. И тогда из меня раздалось что-то такое. Сердце, тебе не хочется покоя. Ой, а давайте сначала.